Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Туапсе. Жители не хотят, чтобы город-курорт стал промзоной. Ижевск. Кто защитит дома пенсионеров от разрушения? Ростов-на-Дону. Муниципальные газеты должны стать независимыми. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Жители Туапсе протестуют против строительства предприятий, резко ухудшающих экологическую обстановку в городе-курорте, рассказывает Геннадий Шляхов.
Никто нас не слышит. Никто не слышит население Туапсе.
Туапсинцы митингуют, проводят собрания и пикеты. Жители портового города выступают против ввода в эксплуатацию терминала по перевалке минеральных удобрений. Огромный комплекс компании «Еврохим» построен в центре Туапсе, рядом с портом, Приморской набережной и жилыми домами. Говорит Юрий Гуров, доцент Кубанского государственного технологического университета.
Я не против терминала как инженер. Я против того, что терминал сделали в квартире людей, где они живут. А именно в Туапсе, уже переполненным, пересыщенным различными выбросами. Нефть, зерно, угольная пыль, готовящиеся емкости под серную кислоту, готовящийся проект цементного завода.
Вот еще одно мнение жительницы Туапсе Натальи Цинко.
У нас очень высокий процент онкозаболеваний. Я сама эту проблему когда-то прошла. Я не хочу еще иметь это. Вот это показатель того, какую тут мы экологию имеем в нашем городе.
О неблагополучной экологической ситуации знает каждый житель портового города. Но далеко не все туапсинцы готовы отстаивать свои права на благоприятную среду обитания. Некоторые из них митинговую активность связывают с предстоящими выборами. Вот что говорит по этому поводу Ирина Курманова, директор частной гостиницы.
Дело в том, что все митинги, которые здесь сейчас проводятся, они толком ничего не изменят. Это просто пиар-компания на выборы. Громкий шум, хороший жест. Но из-за этой шумихи страдает весь Туапсинский район. Страдает доход. Здесь живут сезоном. А сейчас действительно людей нету, люди не едут, люди боятся к нам ехать. Ссылки в интернетах, шумные митинги, ни о чем. Естественно, человек уже боится приезжать сюда отдыхать. А если они не будут сюда приезжать, просто мы тут все умрем. Нам нечем будет зарабатывать.
Точку зрения Ирины Курмановой разделяет Дмитрий Панчорин, старший оператор станции разгрузки вагонов того самого туапсинского балкерного терминала.
Митинг, я считаю, не проходит с целью защитить горожан. Вся эта политика против нас, простых горожан, она на нас отразится. Мы не будем иметь работы, нам нечем будет кормить детей. Они ведут подрыв экономики в городе, в крае.
Мы беспокоимся прежде всего о здоровье наших родных и близких, говорит член общественной организации «Зеленый город» Павел Петраков.
Существуют новые требования Санпина 2010 года, согласно которым такие предприятия должны быть размещены не менее чем в 2 километрах от жилой зоны и не менее чем в 10 километрах от пляжной зоны. Но «Еврохим» ссылается на то, что их предприятие начало строиться до 2010 года, и поэтому эти требования для них не являются законным основанием.
Первые тестовые испытания технологического оборудования балкерного терминала состоялись в марте 2010 года и вызвали панику в городе. Во время погрузки на судно минеральных удобрений над терминалом образовалось облако неизвестного происхождения. Испугались не только жители, но и представители власти, объявив, что на терминале будет проведена независимая международная экспертиза. С того момента прошел почти год. Сколько ни пытались представители общественности, но с результатами этой экспертизы так и не смогли ознакомиться. Местная власть отмалчивается. Зато активизировались туапсинцы. Рассказывает Евгения Третьякова, член инициативной группы горожан.
Со стороны администрации никаких действий предпринято не было по изменению экологической ситуации в городе. Но изменилось настроение общественности, люди стали сплоченнее и появилась вера в то, что действительно можно что-то изменить.
С весны прошлого года в Туапсе прошло 4 митинга. Первый из них собрал около 4000 человек. Все последующие на порядок меньше. Участники акции протеста требуют провести муниципальный референдум по вопросу, нужен ли городу и горожанам балкерный терминал, и наметить конкретные шаги по улучшению общей экологической ситуации в Туапсе. Рассказывает организатор июньского митинга Евгений Витишко.
Власть не пошла навстречу общественным организациям, и в отношении экологии ничего не сделано. Поэтому основной предпосылкой для подобных действий, митинги, шествия, демонстрации, пикеты, это связано с тем, что администрация никак не реагирует и пытается замолчать эту ситуацию.
Местная власть пытается также снизить активность горожан. Намеченный на 5 июня митинг организаторам пришлось перенести в Дом моряков на главной городской площади, находящейся в 100 метрах от терминала. Туапсинский муниципалитет проводил День символов Краснодарского края. За выступлениями творческих коллективов художественной самодеятельности наблюдало около 50 человек, тогда как в Доме моряков собралось более 400 горожан. Жительница Туапсе Елена Гонзюк со своим маленьким сыном пошла не на концерт, а на митинг.
Терминал обострил столько проблем в городе, которые были до него. Этот терминал показал, что жители города – это ничто. Я считаю, что это обман, неуважение к нам идет, ко мне, к моему ребенку. Я просто не хочу, чтобы на моей земле, в моем городе, 100 метрах от моего дома сыпались удобрения. Не хочу. И все. И я имею на это полное конституционное право.
Компания «Еврохим» намерена в ближайшее время ввести в эксплуатацию балкерный терминал. В ответ общественность готова впредь проводить митинги и пикеты каждую неделю. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Туапсе.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Ижевске идет активное жилищное строительство. Однако оно сопровождается массовым нарушением прав владельцев частных домов, оказавшихся в зоне застройки, рассказывает Надежда Гладыш.
Блокпостом назвали свой садовый участок номер 32 на массиве садового некоммерческого товарищества «Учитель» его владельцы, супруги Ипатовы. Всю неделю они приходят сюда как на работу с единственной целью – не допустить, чтобы строители многоэтажных домов проложили дорогу через их землю. Примерно треть от их наделов, три сотки, уже оказалось было сметенной в их отсутствие несколько дней назад. Но они упрямо огородили его вновь и теперь просто караулят, говорит Ольга Ипатова.
Два дня назад здесь не было. Вон, видите, уже стоят разметки. Вот, напрямую бы пошли. Но так как мы здесь, они не суются. Мы вот сейчас караулим, не можем уйти. Мы до конца их смены сидим тут. Пока тут работают, пока они...
А домой, они до скольки работают?
До 5, до 4, кто до 4, кто до 5 работает. Вот мы до этого времени с утра, с 8 утра мы тут сидим. Чтобы вот у нас этот забор снова не снесли и не проехали мимо нас. Им дорогу надо. Видите, вот они разметку сделали.
Я пойдет прямо вот здесь.
А раз мы тут сидим, а им делать надо, они немного ее вот свернули. Но они свернули только часть дороги. Вторая-то половина стоит. Они ждут, когда мы исчезнем, и сделать свое дело.
Конфликт садоводов, товариществ, строитель, учитель и любитель, что расположены за улицей Холмогорова в северной части Ижевска, со строительной фирмой «Альянс» тянется уже шестой год. Благодаря поддержке мэрии Ижевска «Альянсу» удалось зайти на массивы и начать стройку на части земель, которые он выкупил. А две трети участков первоначально предполагались под выкуп администрации города, но с началом кризиса то постановление городские власти отменили, и собственники садовых наделов остались ни с чем посреди разоренных садов. Так они и соседствуют сейчас. Три красавца десятиэтажных бело-розовых дома, развороченная земля с грудами оставшихся после сноса построек и насаждений, и несколько сиротливых островков еще не сдавшихся хозяйств. Таких, не выкупленных застройщиком, на учителе осталось ни много ни мало 16 из 70 составлявших некогда массив участков. Зое Шутовой караулить уже нечего. В несколько приемов еще в апреле ее домик и все посадки просто сравняли с землей.
21 апреля мне звонит, вот у нас тут участок еще не проданный, 17-й. Маев и говорит, а продала что ли участок? Я говорю, нет. Так у тебя домик сносят? Я говорю, как сносят? Да так вот, крышу эскаватором снесли уже. Я позвонила сыну, у меня давление подскочило, не смогла сама идти. Сын у меня сюда пришел, вызвал милицию, зафиксировали это все, естественно. Ну и на все начихали застройщики. 24 апреля начали плодородный слой почвы отсюда снимать. 28 числа остатки домика вот. И у соседки здесь вот рубленый небольшой домик был. И этот домик, и мой вот остатки все вот туда сгребли.
То есть он вот там, в этой куче, да?
В этой куче, да, вот ее и мой остатки, там уже все.
Зоя Михайловна проиграла суд Альянсу еще в 2007 году, когда от ее участка фирма отняла 54 квадратных метра при прокладке дороги. Суд обязал застройщика только восстановить ограду и поправить крышу. А теперь нет ни ограды, ни самого домика. Нет даже намека на участок. Когда мы при встрече стояли с Зоей Михайловной на ее земле, рядом деловито гудели КАМАЗы и бульдозер. По соседству с Шутовой были два участка – Розы Шиловой и ее престарелого отца. От них тоже остались жалкие крохи – разоренный садовый домик, полторы сотки заглохшей в сорняках земли, рассказывает Роза Шилова.
24 апреля они здесь начали нас... Так знаете, как вот человек не умер, да, у него уже зуб выдирают, сережки снимают. Вот такая ситуация. И сначала чуть-чуть, никто не отреагировал. Потом половину участка, никто не отреагировал. Потом вот они пришли, устроили натуральный погром. Вот все перевернули. Просто перевернули. То есть это акт запугивания был. Ну, раз такая ситуация, цивилизацию не остановишь, ну, приди и выкупи. У нас масса участков выкупленных по очень высокой цене, которые им не мешают. У меня, допустим, я пенсионерка. Ну, что с ними церемониться? Зачем? Они и так уйдут. Так вот я не хочу никуда теперь уходить. Они знают, что им ничего за это не будет. Тут было два домика. У меня есть фотографии. Есть фотографии всех, кто тут нарушал, кто заходил. Было два домика, тут был сад. Тут даже сейчас крапивы не осталось, понимаете? В прошлом году мы еще тут сажали. Мы тут жили в прошлом году. Это могут все подтвердить, все. Мы здесь жили, отняли воду. Как бы это уже, мы уже с этим смирились. Но сейчас они просто, чувствуя свою безнаказанность, они уничтожили один дом, потом второй. Они знают, что им ничего за это не будет. И самое страшное, сейчас они будут настраивать дольщиков против нас, что мы такие плохие, и мы не даем им строить. Да простите, мы ведь вас сюда не звали. Если вы сюда пришли, так тогда и нас выкупите достойно.
Вот главная проблема. Люди не хотят отдавать застройщику свою землю за бесценок. Им известно, что те из соседей, кто из бывших судейских и милицейских работников, заводское начальство продали свои наделы за очень хорошие деньги. Оставшимся сейчас предлагают в 3-4 раза дешевле. А Ипатовым и вовсе никто никогда ничего не предлагал. Вот и держат они свой блокпост, не представляя, чего ждать в ближайшие дни и часы. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Ростовской области уволен еще один редактор районной газеты. В ответ журналисты потребовали акционирования муниципальных газет, рассказывает Олег Бакунин.
Когда главный редактор муниципальной газеты «Перекресток» Светлана Алипова вернулась из Москвы к себе домой в город Белая Калитва с наградой, дипломом номинации за активную журналистскую позицию по формированию площадки для обсуждения местных проблем, ее пригласил к себе глава администрации района Александр Овчаров. Но не для того, чтобы поздравить. Он заявил редактору о том, что в одностороннем порядке расторг с ней трудовой договор. «Хватит мне плевки собирать от газеты. Вы уволены. И я свое решение не поменяю. А начнете шуметь, натравлю на вас АБЭП и прокуратуру». Эти слова чиновника Алипова тут же передала трудовому коллективу. Сотрудники «Перекрестка» поддержали своего редактора и выразили недоверие главе администрации района. Это была не первая и далеко не единственная претензия к газете главы районной администрации за год его пребывания во власти. По словам заместителя редактора издания Елены Фролиной,
с самого начала, после того, как новый глава главой стал. Буквально после репортажа об инаугурации мы уже слушали претензии. Ему не понравилась фотография. Вот где вы взяли эту фотографию, что такое, я там какой-то не такой и все такое. Ну и пошло, и поехало. И они такие нам претензии, ну смешные. Я все время над ними иронизировала. Почему вы поздравления не на первой странице? Вот главу избрали атаманом юрта. На третьей странице дали информацию об этом, фотографии. Вы почему не на первой странице? И вот постоянно вот эти вот. Потом уже претензии копились и валились уже как снежный ком. В принципе, я, например, вот уже видела, к чему это все. Я Светлане говорила, слушай, они тебя уберут, они тебя снимут. Потому что все что-то претензий больше. Он стал публично наезды на нее устраивать. Прямо вот публично. лично.
Факт увольнения Светланы Алиповой, очень уважаемого коллегами профессионала, можно сказать, переполнил чашу терпения членов областного союза журналистов. И они открыто заявили о нарастающем давлении на свободу слова в регионе и о необходимости приватизации государственных и муниципальных СМИ. На экстренно созванном открытом заседании правления региональной журналистской организации его председатель Вера Южанская заявила:
«В Белой Калитве происходят события, которые, в принципе, могут погубить эту газету, достаточно стабильную, как предприятие и как средство массовой информации. Сейчас в редакции «Перекрестка» находятся сотрудники Министерства внутренней информационной политики. Значит, они выясняют обстоятельства, они беседуют с коллективом. Пока что разговор с главой не выстраивается. Глава не очень понимает, что, собственно, он сделал. Еще один момент, на который, я считаю, надо обратить внимание. Чем отличается ситуация в «Перекрестке» от многих других, с которыми мы сталкивались? Многим. Потому что коллектив и редактор взяли на себя смелость сказать открыто и заявить о своей точке зрения. Все остальные примеры, которые мы сейчас начнем приводить, заканчиваются чем? Молчанием коллектива. Редактор у нас либо увольнялся по собственному желанию, либо, чтобы не обострять, отходил в сторонку. Есть другие примеры? Нет других примеров. Здесь люди пошли на открытый конфликт.
Члены правления приняли обращение в адрес областного министерства внутренней и информационной политики об изменении организационно-правовой формы и создании на базе «Перекрестка» пилотного проекта по разгосударствованию газеты. Продолжает главный редактор муниципального издания «Таганрогская правда» Анатолий Малиновский.
Всем понятно, что Алипов, даже если удастся по формальным признакам восстановить жизнь, не дадут. А мы будем, как уже предлагали, мониторить ситуацию. Ребята, давайте предотвратим сначала, для того, чтобы возможно создавать эту площадку. А предотвратить у нас есть только возможность конкретным примером. Вот конкретный пример Алиповой. Действительно, одна из лучших районных городских газет. Действительно, один из лучших опытнейших руководителей. И что? Действительно, крепостной журналист, крепостной редактор.
По прозвучавшей на этом заседании правления информации, за последнее время из журналистской профессии были выброшены редакторы газет Морозовского, Тарасовского, Каменского, Константиновского, Верхнедонского и других районов. Как написала в своем открытом письме Светлана Алипова, процесс разгосударствливания СМИ неизбежен. Хочется, чтобы чиновники, цепляющиеся за газеты, в конце концов поняли, что издания принадлежат не им, а читателям, заявляет опальный редактор. Как сказала Елена Фролина, сейчас часть коллектива продолжает сражаться. Часть уже ищет новую работу, остальные просто опустили руки. Местная власть, судя по всему, несмотря ни на что, пытается настоять на своем и намерена превратить «Перекресток» в абсолютно карманное издание. Этакую мурзилку с многочисленными и правильными фотографиями главы района.
По моим ощущениям, именно власть наша, вот здесь, районная, они вообще на это не готовы. Мышление настолько костное, настолько непрогрессивное, они вообще застряли в каменном веке, судя по их работе, по их отношению к газете. Так вот вести себя по отношению к газете, если рядом с губернатором нельзя упоминать никакие другие фамилии, они нам вот так вот говорили, то это уже просто маразм. Самый настоящий. А маразматики, они же не способны, в общем-то, как-то мыслить по-новому в духе времени сегодняшнего. Они будут, конечно, свое, это наше, это все, это вот они даже сейчас не понимают, какой они вред наносят газете. Понимаешь, у нас вот последний месяц подписка идет, подписной период, они сейчас нам обрушат подписку. Я от них ничего хорошего, прогрессивного не жду. Если не будет команды сверху, то бишь от губернатора.
Правление областной организации Союза журналистов направило в Белую Калитву 4 своих членов, а также опытного юриста. Первоочередная задача, решением которой сейчас заняты коллеги, это восстановление Алиповой в должности. Затем продолжение борьбы за изменение организационно-правовой формы издания. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Воронежское агентство «Мое онлайн» рассказывает, как в регионе планируют бороться с нехваткой домов для престарелых. Депутаты предложили принять закон, который позволит пожилым людям входить в приемные семьи, а из областного бюджета предусмотреть выплаты таким семьям – 2500 рублей в месяц. В целом на программу потребуется до 13 миллионов рублей в год. В первом чтении этот законопроект уже принят. Агентство «Мое онлайн» сообщает, что в Воронежской области сложилась критическая ситуация с домами для престарелых. Многие из них переполнены, либо требуют ремонта. Агентство «Сахалин-Инфо» сообщило, что ежемесячно долги сахалинцев на услуги ЖКХ увеличиваются на 20-30 миллионов рублей. Общий долг населения приблизился к 2 миллиардам рублей. Власти намерены ужесточить меры в отношении неплательщиков. Ущерб от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината оценен в 500 000 000 рублей. Информационное агентство «Байкал Дейли» сообщило о результатах плановой проверки предприятия Росприроднадзором. Выявлено более 30 нарушений обязательных требований природоохранного законодательства. По данным природоохранной организации Greenpeace, байкальский ЦБК ежегодно сливает в озеро до 100 тысяч кубометров сточных вод, концентрация загрязняющих веществ которых превышает все допустимые нормы, пишет «Байкал Дейли». В Красноярском крае, как сообщает интернет-газета «Ньюслаб», будет пересмотрена публичная политика Министерства транспорта. Чиновников обязали разместить на краевом портале план дорожных ремонтов в регионе и обеспечить там же возможность для посетителей сайта комментировать ход и качество ремонтных работ. По 1000 рублей будут доплачивать врачам за каждый случай ранней диагностики раком. Газета «Кемерово» сообщает, что кемеровский губернатор решил внедрить такое премирование, чтобы мотивировать врачей на выявление заболевания. Рак в Кузбассе, как причина смертности, оказался на 3-м месте после сердечно-сосудистых заболеваний и несчастных случаев, пишет газета «Кемерово». На Камчатке построят поселок для трудовых мигрантов, для приезжих рабочих, занятых в сейсмоусилении, сообщает интернет-газета «Полуостров Камчатка». Власть успокаивает общественность. «Мы знаем, что приезжие рабочие стали все чаще попадать в милицейские сводки, надеясь, что в поселке они будут под присмотром, и это хотя бы отчасти снимет проблему», цитирует губернатора Камчатского края интернет-газета «Полуостров Камчатка». Ивановское интернет-издание «ИвГород» сообщило, что ивановские дороги, пострадавшие от строительства объектов газопровода, будут ремонтировать за счет газовиков. В этом году Ивановская область получит от «Ямалгазинвеста» более 250 000 000 рублей. В такую сумму стороны оценили ущерб дорожной сети Ивановской области, пишет «ИвГород».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Главные новости коротко. В ингушском городе Малгобек сегодня в полночь неизвестные пытались взорвать, а затем обстреляли из гранатомета здание районного суда. Жертв и пострадавших нет. В Москве сегодня проходит конференция незарегистрированной партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции «Парнас». Не примут участие сопредседатели партии и представители 53 российских регионов, где созданы отделения партии. Главная тема конференции – политическая ситуация в стране и стратегии партии в условиях, когда она не допущена к участию в выборах в Госдуму. Сегодня завершает работу 33-й Московский международный кинофестиваль. Из-за церемонии закрытия движение транспорта в центре Москвы будет ограничено. В столице Северной Ирландии, Белфасте, в ночь на субботу возобновились беспорядки после так называемого «малого протестантского марша оранжистов». Президент Венесуэлы Уго Чавес проведет встречу с министрами своего правительства. Она состоится на Кубе, где Чавес продолжает лечение после операции по удалению злокачественной опухоли. Бывший глава Международного валютного фонда МВФ Доминик Страускан решением суда в Нью-Йорке освобожден из-под домашнего ареста. Однако он должен оставаться в США до завершения судебного разбирательства. Иран осуществлял в последние месяцы поставки вооружений в Ирак и Афганистан с тем, чтобы ускорить вывод американских войск из этих стран. Об этом сообщает сегодня Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В Гаване в пятницу состоялась первая в истории Кубы встреча пользователей интернет-сервиса Twitter. В ней приняли участие около 50 человек. Жена Арнольда Шварценеггера, Мария Шрайвер, в пятницу подала в высший суд Лос-Анджелеса заявление на развод. Иран отверг обвинение в жестоком обращении с двумя американскими туристами, находящимися в заключении в Иране по обвинению в шпионаже.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Астрахань. Земли для многодетных нет. Обнинск. Кто заплатит за обещание премьер-министра? В этой же части программы прозвучит разговор с саратовским ученым Валерием Тучиным. Из рубрики «Смех да и только» вы узнаете, как Вольтера приняли за Путина, а завершит программу театральный репортаж из Калининграда. С высоких трибун многодетным семьям обещана земля для строительства собственных домов. Но в Астраханской области еще ни одного участка многодетные так и не получили, рассказывает Галина Маркина.
Ирина Кирилюк не считает, что семья находится в бедственном положении. Но дети растут, им нужно больше пространства, чаще бывать на свежем воздухе. Поэтому семья Кирилюк всегда искала возможность покинуть тесную квартиру и переселиться в просторный дом. Но ни один из вариантов приобретения земельного участка для строительства им не подходил.
Мои трое детей, муж, я, дедушка с бабушкой проживаем в трехкомнатной квартире. То есть, естественно, есть люди, которые живут в гораздо стесненных обстоятельствах. Но дело в том, что по общепринятым нормам площадь, естественно, должна быть больше. Но речь сейчас идет не о том, что мы как паразиты какие-то говорим, дайте, дайте, дайте. Мы готовы построиться сами. Единственное, нам нужна помощь небольшая, хотя бы вот тот же земельный участок.
Практика приобретения земли, по мнению экспертов, достаточно сложная и затратная. Например, в Астрахани на конкурс выставляется несколько участков. Расположены они от центра далеко. В среднем стартовая цена за 6 соток от 300 тысяч рублей и выше. Нужно помнить, что за эти деньги семья приобретает у города только право аренды земельного участка. Оформить в собственность она его сможет лишь через несколько лет. Гарантии, что кто-нибудь не придет и не попросит удалиться с этого участка, нет. Купить землю у частного лица семья Кирилюк тоже не может. Слишком дорого. Поэтому женщина вспоминает, что когда она узнала о том, что президент России в ноябрьском послании Федеральному собранию предложил предоставлять бесплатно земельные участки под строительство дома многодетным семьям, у нее появилась уверенность, что в скором будущем удастся улучшить жилищные условия. Надежду подогревали и обещания региональных чиновников. Вот что сказал губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
Все пункты, перечисленные президентом, у нас уже они поэтапно внедряются, а выделение участков для многодетных семей на бесконкурсной, бесплатной основе – это, в общем-то, нормальная практика, которую, я думаю, мы также все поддержим.
Дмитрий Медведев вновь уже в декабре поднял земельный вопрос на встрече с руководителями ведущих каналов страны. Он сказал, что надо заниматься земельной политикой, заселять свободные земли, поскольку это играет важную роль не только в демографическом, но и в геополитическом плане для будущих поколений. И опять главы муниципальных образований отрапортовали о своей готовности предоставлять участки многодетным семьям, говорит глава Икренинского района Александр Блинков.
По поводу расселения Астраханская область и Икренинский район ждут всех тех, кто хочет поработать и пожить на земле.
Конечно, чиновники не замедлили напомнить, что существует ряд бюрократических препонов в оформлении земельной документации, а также коррупционные составляющие. Но оказалось, что уже более 2 лет в Астраханской области действует местный закон об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений. Согласно 3-й статье этого документа, в собственность многодетным семьям и еще ряду категорий граждан могут бесплатно предоставляться земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального строительства в сельской местности, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства. Вот что сказал вице-губернатор Константин Маркелов.
По фактам, где есть такой отказ без мотивировок, будем разбираться.
Но пока за все время существования регионального закона примеров, когда многодетная семья получила бесплатный участок, неизвестно. Не помог в этом вопросе и авторитет президента России. С ноября никто из чиновников не обратился к многодетной семье с предложением оказать помощь. Напротив, за все это время председатель Совета Астраханского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Сообщество многодетных и приемных семей России. Много деток хорошо» Наталья Заплавная собрала увесистый пакет с отказами.
Вроде бы на словах все было хорошо, и нас как бы поддерживали, хотя кто-то и похихикивал из руководителей, но ни один глава муниципалитета нас не принял. Мы в первую очередь обращались в Приволжский район, нас глава не принял, а принял нас заместитель его, с которым мы мило побеседовали, оставили заявление, но они нам ответили дословно, что мы направляем вас в одну из фирм, занимающихся строительством подобных домов там и прочее. Но насколько реально для многодетных семей построить фирмы, которые строят там в 2, 3, 4 раза дороже дом, нежели бы мы сами могли построить это, задействовав местный рынок строительных материалов.
Наталья Заплавная считает, что никакие изменения, внесенные на этой неделе президентом в Земельный кодекс России, не сдвинут с мертвой точки дела. Необходим законодательный документ, касающийся исключительно многодетных семей. Он регулировал бы не только жилищные и земельные, но также вопросы медицинского обеспечения и образования детей из многодетных семей. На сегодняшний день ряды тех, кто скептически относится к инициативе предоставления бесплатных земельных участков многодетным, только растут. Неосвоенной земли в Астраханской области много, но найти участки, пригодные для проживания, трудно. Ведь поселить людей в поле с маленькими детьми – это не решение проблемы, а сами районы провести коммуникации, построить детские сады, больницы, школы при нищенском бюджете просто не в состоянии. Хотя некоторые многодетные семьи живут в столь стесненных условиях, что готовы в буквальном смысле переселиться хоть куда. Надеюсь, что в критических случаях их спасет машина. Правда, не забывает, что некоторые населенные пункты Астраханской области отрезаны от большой земли, поскольку нет мостов, а зимой паромные переправы тоже редко работают. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. О том, как российские политики вновь вмешиваются в экономику и сколько это стоит гражданам, рассказывает наш обнинский корреспондент Алексей Собачкин.
Несколько тысяч клиентов управляющей компании под названием «Жилищно-коммунальное управление» на днях получили счет за май. И велико же было удивление людей, когда они увидели, что им начислили за отопление от 700 до 1000 рублей. А в мае отопление уже не работало. Разумеется, люди стали негодовать, с какой стати их заставляют платить за услугу, которая не оказывалась. А дело в том, что в начале года, когда произошло традиционное повышение коммунальных тарифов, премьер-министр Владимир Путин заявил, что правительство не допустит роста коммунальных платежей выше 15%. В Обнинске же оказалось больше. Тогда мэр города Александр Авдеев выпустил постановление, снижающее норматив потребления тепла. Повлиять на тариф он никак не мог, потому что цену гигакалории устанавливают областные власти. А норматив, то есть показатель того, сколько тепла расходуется на отопление квадратного метра жилья в месяц, мэр снизил, благодаря чему общее повышение коммунальных платежей уложилось в норму, установленную премьером. Это решение аукнулось людям через несколько месяцев. Условно говоря, коммунальщикам пришлось покупать теплоэнергию по рублю, а продавать ее населению по 70 копеек. Понятно, что у всех управляющих компаний Обнинска образовались многомиллионные долги перед поставщиками тепла. Но только одна из них переложила эти долги на людей, остальные пока не рискнули, говорит директор управляющей компании «Жилищно-коммунальное управление» Григорий Вайнштейн.
Возникла эта ситуация из-за того, что было принято постановление администрации, где говорилось о том, что с января месяца тепло будет считаться по нижнему нормативу. Они это сделали в угоду политическим решениям. У нас же премьер-министр Путин сказал, что коммуналка не должна вырасти более чем на 15%. Естественно, все под козырек взяли. Дело в том, что у нас всегда политика преобладала над экономикой. И, как помним, ничего хорошего из этого не получалось. Кстати, этого норматива, не изменив тариф, тариф наоборот увеличен был, управляющие компании потеряли деньги свои. Я за 4 месяца потерял порядка 6 миллионов рублей. В результате я вынужден был людям доначислить деньги, поскольку у меня образовался минусовый баланс между тем, что выставляет мне МП теплоснабжение, и то, что население оплачивает. В результате вот этот минус я раскидал на всех жителей.
Городские власти с такой логикой не согласились и подключили прокуратуру, которая проверяет законность этого решения. Оппозиционный депутат городского собрания Нина Илларионова тоже уверена, что действия управляющей компании незаконны.
Правовых оснований для выставления дополнительной оплаты за тепло нет. Во-первых, вся эта квитанция имеет признаки 13-й квитанции, которая запрещена сейчас законодательством. Второе. У нас не должно быть превышения оплаты за жилищно-коммунальные услуги более 15%. Если взять майскую квитанцию за прошлый год и майскую сейчас, то там невооруженным глазом ясно, что идет превышение больше 15%. В этой ситуации перво-наперво я бы посоветовала потребителям не платить, пока ситуация действительно не прояснится. Жители, это и наниматели, и собственники жилья, в этой ситуации абсолютно не виноваты. Но их почему-то посчитали крайними. У нас всегда крайний самый такой бесправный.
Кому же тогда покрывать долги управляющих компаний перед тепловиками? По мнению депутата Нины Илларионовой, это должна сделать городская власть из бюджетных средств.
Тот, кто принял решение, тому и покрывать. Глава администрации принял решение, значит, и надо покрывать это за счет бюджета.
Директор управляющей компании Григорий Ванштейн тоже считает, что в этом случае должен раскошелиться городской бюджет.
Когда принимается политическое решение о снижении норматива, то, естественно, должен решаться вопрос о субсидировании. Но никто из чиновников не подумал об этом. Тут, наверное, играют какие-то субъективные факторы. Во-первых, не хочется волновать вышестоящее руководство. Кроме того, городской бюджет, он уже давно распланирован. И где-то искать деньги и каких-то других статей тоже нет смысла. Поэтому решили пустить все на тормоза.
Однако на вопрос, почему он не предъявил городским властям финансовых претензий, Григорий Ванштейн ответил так.
Я даже не рискнул об этом подумать.
Другие управляющие компании Обнинска заявили, что они будут вынуждены покрыть свои долги за счет населения, но собираются это сделать в январе следующего года. Предъявлять претензии властям никто из них не намерен. Получается, что за благие начинания правительства все равно рассчитываются простые граждане либо частный бизнес, а власть, которая затеяла фарс с 15%, оказывается в стороне, что федеральная, что муниципальная. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. Сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, завкафедрой оптики и биофотоники Саратовского государственного университета Валерий Тучин. С ним беседует Ольга Бакуткина.
Как-то изменилась студенческая молодежь?
Ну, просто возможности изменились. И знания, они другие. Они системные, может быть, больше. И, может быть, они не знают деталей, но зато они могут, используя новые технологии обучения, новые технологии делания науки, они могут гораздо больше, чем мы можем. Вот пример очень простой. Я закончил университет в 66-м году, в 68-м у меня появилась первая статья. Писал я кандидатскую диссертацию 7 лет. Ну, правда, докторскую 8 лет еще. Да. Вот моя карьера. Сейчас студент имеет уже несколько публикаций, раз. Во-вторых, ребята, которые идут дальше в магистратуру, они уже имеют десятки публикаций. Что мы делали за 10 лет, они делают за год, за полтора. Наука – это раньше было искусство, сейчас производство. С хорошим подкреплением, с хорошим оборудованием, с хорошими знаниями, с выходом в мировую науку. И мы существенно конкурентно способнее, чем были там 30-40 лет назад, с западной наукой. Раньше просто нас не знали. Публиковались все в тех журналах, которые никто не знал и никто никогда не читал. Все приоритеты мы своей закрытостью упустили. Потенциально у нас должно быть в десятки раз больше Нобелевских премий. Сейчас народ выпускаем туда, создаются там условия им лучшие. Следующая череда Нобелевских премий на Западе будет, в общем-то, сделана русскими, конечно. Это уже вот этот год показал.
Но русскими уехавшими.
Уехавшими, да. На Западе к этому относятся очень просто. Мое отношение точно такое же. По сути, не важно, где ты сделал эту Нобелевскую. Важно, что ты ее сделал и подарил миру. Сложение нашей российской фундаментальной подготовки, которая, в общем-то, еще сильна и существенно сильна, и вот эти западные технологии, которыми мы сейчас пользуемся и здесь у нас, и на Западе, вот этот вот сплав, он дает сейчас хороший результат. Потом будет обратный вектор, когда условия, они уже примерно в Москве сравнимы. Ведь ученый что выбирает? Где база получше, деньги даже не так существенные, деньги сейчас примерно везде равные. Сейчас что изменилось существенно? Что студенты, молодые сотрудники, они не выезжают для того, чтобы обеспечить себя, как это было раньше. То есть, когда раньше, когда человек ко мне подходил, мой сотрудник, и говорил, у меня трое детей, я здесь не выживу. Значит, посылайте меня куда-нибудь. Он сейчас работает в Америке. То есть, он может здесь прокормить семью, там прокормить семью.
А чем может прокормить семью в Саратове физик-теоретик?
Хорошими грантами, пожалуйста. Мой типичный грант на Западе – это 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов умножим, допустим, на 30, это получается 3 миллиона, да? Здесь мой грант – 10 миллионов. А усилия примерно одинаковые, чтобы выполнить тот грант и выполнить этот грант. Если пропорции западные и наши гранты, у нас где-то 70% наших, 30% западных грантов. У меня 20 человек студентов и аспирантов, и молодых ученых до 27 лет на кафедре, которые имеют гранты 400 тысяч, это у нас получается больше 10 тысяч долларов, это индивидуальный грант на одного человека. Вот. Это для того, чтобы он сделал инновационную работу. Ему легче здесь заработать эти деньги и себя обеспечить.
Скажите, можно сейчас говорить об оттоке элитных специалистов из Саратова, в частности? Увеличился поток на Запад, уменьшился? В Москву ли едут больше или в другие страны?
Я не могу за весь Саратов сказать. Я могу за своих студентов сказать только и за своих сотрудников. Но у нас настолько все стабильно. Студенты, да, и это хорошо. Но, опять же, единицы. И самое главное, что они все везде находят хорошую работу. И более того, они всегда все в лидерах. Вот как такового оттока нет. Потому что в Саратове работы тоже достаточно много. Она разнообразная. Получив наше образование, он компьютерщик хороший. Он может работать в фирме по разработке новых технологий. Там в связи может работать. Он где угодно может работать. И я не вижу ни одного, кто бы бедствовал. Все они достаточно хорошо устроены. У нас много вузов. Все-таки классический университет всегда готовил преподавателей, научных работников для других как бы отраслей. Чтобы кто-то обратился там год, два, три года назад, закончивший наш университет, и сказал, вот я прозябаю, мне нужно место, я стою там где-то в очереди на бирже труда. Я ни одного такого примера не знаю. Может, они и есть, но я просто не знаю.
Валерий Викторович, такой вопрос, на ваш взгляд, кому легче быть молодым, нынешнему поколению или нашему?
У нас были очень сильно ограничены все-таки наши возможности и в быту, и на работе. Есть и за, и против. У нас, может быть, более такая была патриархальная жизнь, что ли, мы меньше могли, меньше хотели. Сейчас, может быть, они немножко разбрасываются. Сейчас, ну, мне кажется, больше счастья. Вот больше возможностей во всех отношениях, и в духовном, и в доступности. Если вы вспоминаете наши возможности, даже потому что джазу, да? Какие это возможности? Да никаких. Сейчас они имеют возможность выбрать либо классику, либо джаз, либо хип-хоп, или еще что-то, да? Когда вот мне было 16 лет, я не знал, куда себя деть. Телевизора не было. Единственный источник информации – радио и беседы с людьми. Значит, на улице ничего нет, в магазинах ничего нет, нигде ничего нет, ну, кроме своей дворовой компании. Это замечательно, это друзья на всю жизнь, там по лесам, по садам, туристы, там все это такое, да? А потом ты смотришь, у тебя духовная жизнь не наполнена ничем. Мало того, что нас давили, да еще возможности не давали, да их и не было, и у страны не было, и ни у кого не было. То же самое и в технологии исследования, изучения, это тоже все изменилось. И трудно сравнивать, кто более счастлив был, все одинаково счастливы, когда они молодые. Может быть, я как бы с позиции уже как человек, который уходит, мне все интересно. По своим внукам, сыновьям и дочерям я вижу, что все-таки им хватает этого. Счастья.
На вопросы нашего саратовского корреспондента Ольги Бакуткиной отвечал доктор физико-математических наук Валерий Тучин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее рубрика «Смех да и только», рассказывает Сергей Хазов.
Чтобы привлечь покупателей, владельцы самарского торгового центра «Опера» установили в нише здания пассажа бронзовую скульптуру французского философа XVIII века Вольтера. Скульптура выполнена в человеческий рост. Вольтер изображен в виде древнеримского философа и одет в тогу. Левая рука Вольтера согнута на уровне пояса, ладонь чуть раскрыта, он словно подзывает к себе людей, будто приглашая войти в торговый центр. Полностью раскрытая ладонь правой руки Вольтера обращена к входящим в торговый центр людям, очевидно, говоря об открытости персонажа. Самарцы, увидев скульптуру, вдруг стали принимать Вольтера за Путина. Самарцев не смутило даже то, что премьер одет в древнеримскую тогу, говорит Владимир Морозов.
Ничего удивительного, это же Путин, Путина есть, только в древней одежде. Мы так привыкли видеть Путина везде, по всем телеканалам, газетах. Так почему Путин не может без скульптуры? Наверное, это забавный рекламный трюк владельцев торгового центра. Моя соседка всегда говорит, ты опять у Путина была? Это он так шутит, когда говорит, что ходила сюда за покупками. Тут сам Путин рекламирует. Ну и приятно видеть премьера, пусть не в костюме, а в тоге. Вольтера сейчас никто не знает, зато Путина знают все, поэтому Путин везде и всюду. Даже если на самом деле это Вольтер.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Программу завершает репортаж о театральной жизни Калининграда. У микрофона Евгения Романова.
Три последних премьеры минувшего театрального сезона в Калининградском областном драматическом театре – спектакли молодых российских режиссеров, представителей разных театральных школ. Каждый со своими подходами к выбору драматургического материала, выстраиванию репетиционного процесса, работе с актерами, принятию постановочных решений. Первым творением молодой российской режиссуры на калининградской сцене стал спектакль «Блоха» по пьесе Евгения Замятина. Его приехал ставить Юрий Муравицкий, выпускник режиссерского факультета театрального института имени Щукина, известный своим неравнодушным отношением к новой драме и различного рода экспериментам. Возможно, кому-то некоторые решения в спектакле покажутся не очень театральными в привычном смысле. Слишком скупая сценография, сдержанное световое оформление, нелогичный саундтрек. Но это просто другой театр, который требует определенного зрительского труда, говорит исполнитель роли Левши, актер Геннадий Филиппович.
Он не тиран, это большая заслуга режиссера, когда, не будучи тираном, добиваться своего.
Занятые в «Блохе» актеры любят этот спектакль, поэтому здесь так много удачных работ, говорит Алексей Переберин.
Я за последнее долгое время, продолжительное, испытал акт творчества. Я на «Блохе», на «Поклон» выхожу с удовольствием.
Второй премьерой молодой российской режиссуры стал в Калининграде «Терроризм» Олега и Владимира Пресняковых в постановке Сергея Щепицына, режиссера из Санкт-Петербурга, ученика Льва Абрамовича Додина, говорит актриса Марина Юнганс.
Ребята все в основном режиссеры молодые. Вот они новая кровь, они какое-то свое такое новое венье. Все абсолютно разный язык у них, подход. Они разные книги читают. Мы вот, например, на «Терроризме», мне очень понравилось, как Сережа Щепицын работал. Мы, например, приходили, он ставил какой-то фильм, артхаус, я бы сказала. Мы его смотрели, ничего не говоря, то есть он нас настраивал на репетицию именно вот таким образом.
Мистер Президент, Мэрилин Монро.
Световые и звуковые решения спектакля «Терроризм» мгновенно достигают цели и включают все органы чувств. Произносимый актерами текст заставляет работать мозг, а сценография структурирует внимание и держит в напряжении. Такой театр, не мудрствуя лукаво, бьет прямой наводкой. А когда оправитесь от шока, сами разбирайтесь, что к чему и почему на афишах Мэрилин Монро в затянутой петле. Однако усиленная визуализация действия в спектакле Сергея Щепицына вовсе не отодвигает работу актеров на второй план, но проявляет ее в другом некамерном качестве.
Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
В минувшем сезоне театр сделал большой шаг вперед. Он наполнил и значительно разнообразил свой репертуар, выпустив 7 новых спектаклей. И впервые после 15-летнего перерыва в августе едет на гастроли, причем в Санкт-Петербург. Калининградский драматический красиво и мощно зазвучал в региональном культурном пространстве. И ходить в театр в Калининграде стало модно, говорит художественный руководитель Калининградского облдрамы Михаил Андреев.
Мы дали возможность представить различную эстетику нашей публики, театральную эстетику.
эстетику, режиссерскую эстетику. Мы дали возможность увидеть совершенно различную сценографию и подход различных художников и режиссеров к тем работам, которые они предъявили калининградскому зрителю. И, наконец, на мой взгляд, совершенно изменился подход к работе с актерами, что дало возможность большому количеству актеров, особенно молодых, почувствовать себя по-другому, многому научиться.
Режиссер – это человек, который хочет выразить как-то свою мысль. Моя задача – понять его мысль и помочь ему в этом. И когда у режиссера эта мысль вот такая, это просто наслаждение. Ее нет – это мука.
Культовый представитель группы «Сеньора Рибальона» Довольнская САС приветствует почетный гостей Мадрида на сцене прославленного театра «Амбассадор».
И, наконец, под занавес сезона еще одна премьера – спектакль «Куклы». Пьесу своего учителя Валерия Беляковича поставил выпускник РАТИ ГИТИС Вячеслав Витих. Спектакль самого Беляковича, выпущенный в возглавляемом им Московском театре на Юго-Западе в 2004 году, был воспринят в театральном мире как своеобразный манифест мастера. Вячеслав Витих признался, что собирался поставить «Кукол» годам к 45, будучи уже опытным человеком и режиссером. Но судьба распорядилась иначе.
Для меня это вот прежде всего материал, с которым мне удобно работать, в котором я себя комфортно чувствую, и который, наверное, по моему сейчас ощущению, должен быть интересен зрителю. Это прежде всего о всех людях на нашей планете. Это даже не конкретная страна Испания, не конкретно 18 век. Это то, что происходит с человечеством. То есть мы становимся, не знаю, вот этими механизированными подвластными техники, а забываем о своем сердце.
Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».